сердце мне. Это одна из самых гнусных насмешек над моей верой в человека. Но самое страшное преступление — преступление ребенка. Когда эта женщина ушла, я подумал с тупым спокойствием отчаяния, а не пора ли мне застрелиться. Через 2 или 3 дня она снова явилась, одетая в черное, еще более элегантно. В траурном она взрослее. Ее милое свежее лицо солиднее, строже. Она, видимо, любит цветные камни, ее кофточка заколота брошью из алмандинов. На шее, на золотой цепочке, висит крупный плавленый рубин. «Я понимаю, что противно вам», — говорит она, — «но мне не с кем посоветоваться, кроме вас. Я привыкла верить вам, мне казалось, что вы любите людей даже грешных, но вы такой сухой, черствый. Странно». «Да, странно», — повторяю я и смеюсь, думая о том, как бесстыдно жизнь насилует людей, и чувствую себя виноватым в чем-то перед этой женщиной. В чем? Не понимаю. Она рассказывает, что есть человек, готовый обвенчаться с нею. Он пожилой, пожалуй, даже старик. Но что делать? Ведь если я переменю фамилию, меня уже не будет. И, улыбаясь почти весело, она повторяет. Меня не будет такой, какова я сейчас, да? Хочется сказать, сударыня, даже если земля начнет разрушаться, пылью разлетаясь в пространстве, и все люди обезумеют от ужаса, я полагаю, что вы все-таки останетесь такой, какова есть. Если на землю чудом воли нашей снизойдут мир, любовь, неизведанное нами счастье, я думаю, вы тоже останетесь сама собой. Но говорить с нею бесполезно, она слишком крепко уверена в том, что красивой женщине все прощается. Я говорю, если вы думаете, что это поможет вам, ах, я не знаю, что мне думать, я просто боюсь. Она говорит капризно, все тем же тоном ребенка, который нашалил и хочет, чтобы о его шалости забыли. Я молчу. Тогда она говорит, вы можете быть посаженным отцом на моей свадьбе. У меня нет отца, то есть он разошелся с мамочкой. Я его не люблю, не вижу. Будьте, пожалуйста. Я отрицательно качаю головой. Тогда она становится на колени и говорит, ну послушайте же, послушайте. В ее жестах есть нечто театральное, и она явно стремится напомнить о себе, как о женщине, хочет, чтобы я почувствовал себя мужчиной. Красиво закинув голову, выгнув грудь, она точно ядовитый цветок, ее красивенькая головка, подобно пестику в черных лепестках кружев кофты. «Хотите, я буду вашей любовницей? Вашей девушкой для радостей?» спрашивает она почему-то на французском языке. Я отхожу от нее. Гибко встав на ноги, она говорит, «Ваши речи о любви, о сострадании — ложь, все. Вы так писали о женщинах? Они у вас всегда правы? Это тоже ложь. Прощайте». Потом, уходя, она говорит уверенно и зло, «Вы погубили меня». Исчезла, приклеив к душе моей черную тень. Может быть, это неуместные красивенькие слова, но она бросила меня в колючий терновник мучительных дум о ней, о себе. Я не умею сказать иначе того, что чувствую. К душе моей пристала тяжелая черная тень. Вероятно, это глупые слова, как все слова. Разве не я отвечаю за всю ту мерзость жизни, которая кипит вокруг меня? Не я отвечаю за эту жизнь на рассвете, подло испачканную грязью предательства? На улице шумит освобожденная народная стихия. Сквозь стекла окон доносится пчелиное жужжание сотен голосов. Город как улей весной, когда проснулись пчелы. Мне кажется, что я слышу свежий острый запах новых слов. Чувствую, как всюду творится мед и воск новых мыслей. Меня это радует, да. Но я чувствую себя пригвожденным к какой-то гнилой стене, распятым на ней острыми мыслями о изнасилованном человеке, которому я не могу не могу помочь».